Тема нашей первой лекции – стих и проза, основные проблемы изучения русского стиха. Вопрос о том, что такое стих и чем он отличается от прозы, на первый взгляд может показаться и наивным, и праздным. Наивным, поскольку с детства мы привыкли различать стихотворную и прозаическую форму, не думая о том, как это делаем. Между тем, граница между стихом и прозой вовсе не очевидна. Например, в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» был выведен персонаж, который в состоянии глубокого душевного волнения переходил на пятиступный ямб. Приведу два небольших фрагмента. Вот как он обращается к собиравшейся покинуть его супруге. «Волчица ты», — продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. «Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня, к Тибурдукову от меня уходишь, к ничтожному Тибурдукову нынче ты мерзкой уходишь от меня. Так вот, кому ты от меня уходишь, ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая притом». Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать. И далее. Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб. «Птибурдуков, тебя я презираю!» — заныл он. «Жены моей касаться ты не смей! Ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня?» «Как вам не стыдно, Весесуалий Андреевич!» — сказал заскучавший Птибурдуков. «Даже просто глупо, но подумайте, что вы делаете на втором году пятилетки!» Он мне посмел сказать, что это глупо. Он, жену укравший у меня. Уйди, Птибурдуков, не то тебе повые, по шее, то есть, я вам надаю. Очевидно, что, несмотря на пятистопный ямб, перед нами вовсе не стихи. С другой стороны, и русской, и западноевропейской литературе хорошо знаком свободный стих, верлибр, то есть стих без метра и рифмы. Например, у Давида Самойлова «В третьем тысячелетии», автор повести о позднем предхиросимье, позволит себе для спрессовки сюжета небольшие сдвиги во времени, лет на 100 или на 200. В его повести Пушкин поедет во дворец в серебристом автомобиле с крепостным шофером Савельичем. В действительности между стихом и прозой существует множество переходных форм. При этом проза может быть рифмованной и метризованной, а стих, как мы видели, может обходиться без метра и рифмы. Попробуем подойти к определению стиха с другой стороны и задаться вопросом о том, почему пересказать стихотворный текст гораздо труднее, чем прозаический. А иногда это сделать и вовсе невозможно. Или почему при чтении короткого стихотворения мы прилагаем ощутимо большие усилия для того, чтобы его понять, нежели читая рассказ или повесть. Попробуйте, например, сделать прозаический парафраз стихотворения Иосифа Бродского из цикла «Часть речи». «Я не то что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это. Города, человеков, но для начала зелень. Буду спать, не раздевшись, или читать с любого места чужую книгу, пока мест остатки года, как собака, сбежавшая от слепого, переходит в положенном месте асфальт. Свобода. Это когда забываешь отчество у тирана, а слюна во рту слаще халвы Шираза. И хотя твой мозг перекручен, как рог барана, ничего не каплет из голубого глаза». Все слова понятны. Синтаксические конструкции здесь предельно просты. Нет сложных метафор, нуждающихся в расшифровке. А при попытке пересказать текст прозой, его смысл неизбежно ускользает. Иными словами, содержание стихотворения требует и адекватной формы. Наконец, последний вопрос, который позволит нам заострить проблему разграничения стиха и прозы. Почему, читая классическую поэзию, мы в большинстве случаев не замечаем очевидных ошибок против логики, реальности и даже грамматики? Кто из вас, читая строки поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон», и терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на хребте ревел, вспоминал, что у львицы вовсе нет гривы? Или, читая строки Алексея Константиновича Толстого, «Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос с поля», припоминал, что орлы стаями не летают. В критическом шарже Александра Алексеевича Измайлова, одного из ведущих литературных критиков начала XX века, остроумно подмечена ошибка согласования в стихотворении Семена Яковлевича Надсона «Мечты королевы». Цитирую. «Героиня стремится к прекрасному пажу. В душной нише окна стоит королева и мечтает о юноше. О, ты знаешь, с каким бы блаженством всех их я тебе одному предпочла». Читают у нас юноши, этого юношу поэта в засос. Мечту королевы любая курсистка знает наизусть. То и дело подают ее на литературных вечерах с эстрады, а что королева зарапортовалась и говорит совсем не то, что хотела бы сказать, точно никому и не вдомек. Не всех их тебе одному, а уж, конечно, тебя одного всем им. Иначе и мечтать не о чем. Все приведенные выше примеры показывают, что мы по-разному воспринимаем стих и прозу. Столь разный механизм восприятия этих двух форм речи обусловлен несколькими причинами. Во-первых, оказывается, что языковой потенциал по-разному реализуется в стихе и в прозе. Так современные исследования показали, что в стихе сложно сочиненных предложений почти в 4 раза больше, чем сложно подчиненных. Что концентрации звуковых повторов в стихе встречаются чаще, чем в прозе и так далее. Разумеется, и стихотворная, и прозаическая речь ритмически оформлены. Однако, по справедливому замечанию Бориса Викторовича Томашевского, в прозе членение речи целиком определяется смысловым и синтаксическим строем и автоматически из него вытекает. При этом интонация не может противоречить смыслу и возникать независимо от него. Иными словами, ритм в прозаической речи опирается на ритм языковой и надстраивается над ним. Читая прозу, мы делаем соответствующие паузы в тех местах, где стоят знаки препинания. Передавая интонацию вопроса, повышаем голос, передавая интонацию утверждения, понижаем и так далее. Речь стихотворная в этом смысле не автоматична, не вытекает из природы высказывания. Само слово «стих», которым мы сейчас пользуемся как термином, слово греческого происхождения, и буквально переводится как «ряд» или «строка». Его латинский аналог – «версус», что переводится как «оборот», «поворот», отсюда слово «вирша». Таким образом, стихотворная речь – это речь, разделенная на строки, речь, постоянно возвращающаяся. Подобное членение нередко может вступать в противоречие с языковым членением. То есть граница между отрезками, каждый из которых мы называем стихом, могут разделять словосочетание, произносящееся обычно на одном дыхании, и даже отрывать проклитики и энклитики от слова, с которым они составляют единое поэтическое целое. Как, например, у Марины Ивановны Цветаевой. «Ветхозаветная тишина, сирый полыни крестик, похоронили поэта на самом высоком месте». Так даже в смерти своей подъем он даровал несущим. Стало быть, именно на своем месте ему присущим. Всечеловека среди высот вечных при каждом строе, как подобает поэта под небом и над землей. В сонете Иннокентия Федоровича Анинского «Перебой ритма» стихоразделы разрезают не только словосочетания, но даже слова. «Как ни гулок, ни живучьям, б утомлен он и затих, средь мерцаний золотых, уступив иным созвучьям. То-то вдруг по голым сучьям, прозы утра, град шутих, на листы веленьем щучьим за стихом поскачет стих. Узнаю вас, близкие рампе, друг крылатых эпигрампе, она третьего размер, вы играли уж пример Санье утро бледной лампе танцы нежной химер». Как видим, помимо языковых связей, здесь присутствуют и связи внеязыковые, формирующие восприятие строк как эквивалентных единиц. Этот эффект эквивалентности дополнительно поддержан одинаковым метрическим строением строк и рифмой. Рассмотрим, что происходит с речью, когда мы вносим в нее такое дополнительное членение. Слова, попадающие на определенные позиции в стиховых рядах, оказываются тесно связаны не только с соседними словами, но и с теми, которые находятся на аналогичных позициях. Так, благодаря созвучиям конечных слов катренов «затих», «золотых», «шутих», «стих» формируется связь звука, света, праздничного фейерверка и поэзии, как взаимозаменяемых перифрастических поименований. Пропуски метрических ударений создают особую ритмическую инерцию, как «ни гулок», «утомлен», «средь мерцаний», «уступив», которая готовит появление главного героя сонета, а именно пиона третьего. Стих и проза, как противоположности, сопряженные благодаря стиховой вертикали, это начальные слова шестого и восьмого стихов, соотносятся по аналогии с метрическими вариантами двусложных размеров – ямба и хорея. Напомним, что в основе пиона третьего лежит именно хореический ритм. Сопротивопоставление – стих, проза, ямб, хорей, театральная рампа, бледная настольная лампа, торжественный стих, звучащий со сцены, и камерный стих эпиграммы создают сложную систему метаморфоз, взаимных превращений, которая исчезнет в том случае, если мы запишем этот текст в строчку, то есть упраздним собственно стиховое членение. Стихотворную речь таким образом следует определить как речь с двойной сегментацией – языковой и, собственно, стиховой. Использование этих двух видов членения обусловливает гораздо более активное приращение смысла. Не случайно стихотворная речь традиционно воспринимается как речь повышенной важности, как структура большей сложности. Различия между стихом и прозой, о которых мы говорили, имеют универсальный характер и справедливо для всех эпох и национальных традиций. В то же время каждая поэтическая система имеет свои специфические особенности, обусловленные в первую очередь прозаическими особенностями языка, а именно его потенциалом. Действительно, в одних языках фонологическим фактором является долгота слога, как, например, в древнегреческом или арабском, в других – ударение, как в языке русском, где среди омографов мы различаем разные слова «замок» и «замок» или разные грамматические формы «руки», «руки», в зависимости от положения ударения. Одни языки богаты омонимами, например, японский, в других они редки, как в немецком. Зная просодические особенности языка, мы можем заранее предположить, какие из систем стихосложения в нем могут использоваться, насколько богат его фонд созвучий, позволяющий рифмовать стихи, объединяя их в более объемные группы, строфы. Однако не последнюю роль в формировании и развитии национального стиха играет традиция. Нередко она даже санкционирует развитие системы стихосложения, входящей в конфликт с просодией данного языка. Яркий тому пример – утверждение квантитативного стихосложения в тюркоязычной поэзии под влиянием поэзии арабской, несмотря на то, что для тюркских языков различение долгот и краткостей не характерно. По словам Романа Осиповича Якобсона, традиция может санкционировать даже насилие над фонологической системой языка. Поэтому на отдельных этапах развития национальной словесности исторический выбор того или иного решения из ряда мыслимых объясняется явлениями, лежащими вне пределов фонетики данного языка, а именно – наличной эстетической традиции, отношением данного поэтического течения к этой традиции и культурными влияниями. Русский стих также испытал сильнейшие влияния стиха западноевропейского, польского, немецкого, французского, итальянского, английского, сохраняя, однако, свою неповторимость. Для того, чтобы разобраться в его специфике, логике исторической эволюции, необходимо, таким образом, учитывать три основных фактора. Первый – это просодия языка, второй – это влияние иноязычных образцов и, наконец, эволюцию литературных стилей, в значительной степени определявшую смену эстетических представлений. Все перечисленные факторы определяли звуковой строй русского стиха, его метрику и ритмику, строфическое строение и мелодику. Если мы обратимся к фонетическому строю русской классической поэзии, то увидим, что здесь преобладает плавность и естественность звукового потока. Поэты, как правило, избегают скопления гласных и согласных звуков. Яркий тому пример – поэзия Тютчева. «Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами. Настанет ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой». И напротив, в эпоху модернизма поэты, принадлежащие к разным школам и направлениям, открывают потенциал аллитерации и активно используют скопление согласных, которые в классический период можно было встретить разве что по роте. Ну, например, у Марины Ивановны Цветаевой «В небе ржавее жести перст столба встал на назначенном месте, как судьба». Или у Ильи Сильвинского, поэта совсем других эстетических приоритетов. «Телеграмма пришла в 2:40 ночи. Кровавый тигр мирно зверел, пока его хозяин, дребезжа на одной ноте, истерически носился от окна до дверей. В окно был виден горячий цех. Хозяин бекасом бегал под жаром, и вдруг споткнулся о тигровый мех под статуей негра с матовым шаром». В этой смене представлений об эвфонии, то есть благозвучии, конечно, решающую роль сыграла эволюция литературных стилей. Влияние иноязычных образцов было опосредованным, да иным быть и не могло, поскольку своего рода точкой отсчета для фоники поэтической речи являются современные речевые нормы. Не случайно русское ухо воспринимает итальянский стих как более певучий, что связано всего лишь с разными пропорциями гласных и согласных в русском и итальянском языках. С другой стороны, установка на звукосимволизм, приписывание отдельных звукам значений, которые мы встречаем в XVIII веке в ломоносовской риторике, и особенно в начале XX века у Бальмонта, Андрея Белого, Хлебникова, в значительной степени было следствием влияния западноевропейских традиций. При этом Ломоносов приписывал гласным отвлеченные значения, когда писал, что звук «я» выражает приятность, «о», «у», «ы» – сильные страсти. Андрей Белый выводил значение звуков и звуковых комплексов из артикуляции и соответствующие движению артикуляционного аппарата пластики человеческого тела. Сложное взаимодействие трех указанных факторов мы обнаружим и обратившись к рифме. У любого языка есть свои рифмообразующие данные. Так в русском на 100 слов прозы приходится 25 рифмующихся пар. В польском 10,3, в сербском всего 4. Во французском 15,2, в немецком 8,6, в английском 7,4. Однако популярность рифмованного и белого стиха как в России, так и в европейских странах никогда не была в прямой зависимости от запаса рифм национального языка. Метрика и ритмика русского литературного стиха в определенные периоды находилась под сильным влиянием иноязычного стиха. Так в XVII веке эта силлабика польского образца в период реформы стиха, то есть в 30-40-е годы XVIII века, это силлабатоника немецкого образца. Но несмотря на новые заимствованные модели, стих очень быстро начинал приспосабливаться к русской почве, обретал свои неповторимые черты. Преимущественно это касалось распределения ударных слогов в пределах стихотворной строки. С другой стороны, поэты находили такие способы передания звучания иноязычного и инометрического стиха, которые опирались бы на просодию русского языка, но звучали при этом как эквиритмические, максимально точно передающие строй поэтического образца. Яркий тому пример – дактилохорический гекзаметр, открытый Тредиаковским и возрожденный в начале XIX века Гнезичем. Что же касается строфики русского литературного стиха, то она развивалась преимущественно с ориентацией на европейский стих. Поэты XVIII века – Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков – дали первые образцы строф и твердых стихотворных форм, уже широко популярных в других странах. Это октава, одическая строфа, сонет, ронда и многие другие. В эпоху новой перестройки русского стиха на рубеже XIX-XX веков европейская поэзия вновь становится объектом для подражания. Появляются первые оригинальные венки сонетов, рансарова строфа, имитации классических форм восточной поэзии. Тем самым описание истории русского стиха и типология его метрико-ритмических, фонических, строфических, интонационных форм требует комплексного подхода. Здесь следует учитывать и внутренние процессы исторических изменений языка и стиля, и внешние влияния, литературные связи, которые в целом ряде случаев устанавливались благодаря совсем далеким от поэзии изменениям социальной, экономической и политической жизни. Наконец, ритм стихотворной речи обладает изобразительными свойствами, не только формируя новые смыслы, но и воспроизводя бытийные ритмы. В качестве примера приведу небольшое воспоминание Владислава Ходосевича о зарождении ритма стихотворного текста. «Впереди меня шла нарумяненная проститутка в блестящих туфельках с папиросой в зубах. На ходу она крепко, ритмически раскачивала тугими бедрами. Причем правым как-то особенно поддавала, с некоторой задержкой. Так что, в общем, походка ее слагалась в ритмическую фигуру, образуемую анапистом правого бедра и ямбом левого. Идя за нею, невольно в лад сочинил я стихи, как бы от ее имени. Ходит пес Барбос, его нос курнос, мне вчерась матрос папирос принес». Здесь выбор стихотворной формы, как видим, обусловлен синестезией, то есть установлением аналогии между чередованием сильных и слабых мест стиха с одной стороны и походкой героини с другой. В своей работе «Проблемы стихотворного языка» Юрий Николаевич Тынянов в качестве одного из важнейших факторов, обусловливающих формирование семантики стихотворного текста, назвал фактор сукцессивности речевого материала. Иными словами, в результате членения текста на отрезки добавление к языковым связям новых, внеязыковых, приводит к тому, что слово оказывается на пересечении одновременно разных рядов и становится затрудненным, нуждающимся в постижении, освоении его смыслов, а не просто в опознании, как слово практической речи. Ритмическая сегментация, таким образом, многократно повышает информативность стихотворного текста.